говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. На взорванном российском газопроводе, ведущем в Грузию, продолжаются восстановительные работы. В городах России перебои с теплом и электричеством из-за морозов. Между Великобританией и Россией разгорается дипломатический скандал. На газопроводе, соединяющем Россию и Грузию, идут восстановительные работы. В ночь на воскресенье в результате подрыва газопровода в Северной Осетии и опор линий электропередач в Карачаево-Черкесии поставки газа и электроэнергии из России в Грузию были прерваны. Сейчас Грузия получает топливо из Азербайджана, а электричество из Турции. Грузинские власти обвиняют в диверсиях Москву. Представитель Европейской комиссии Эмма Удвин сказала по этому поводу.
Мне кажется, пока рано что-то говорить о причине этих взрывов. Мы просто ничего не знаем, но будем внимательно следить за развитием событий. Пока же на этой стадии было бы ошибкой высказывать какое-то мнение. Это было бы просто домыслом.
Сказала представитель Еврокомиссии. В Красноярске из-за повреждения теплотрассы без тепла остались 76 жилых домов. В подмосковном Подольске завершены восстановительные работы на трубопроводе, снабжающем горячей водой микрорайон, где живет около 12 тысяч человек. Ожидается, что тепло в дома начнет поступать в ближайшие часы. Без тепла и света на несколько часов оказался сегодня центр Мурманска. Авария в системе электроснабжения привела к временной остановке Мурманской ТЭЦ. Российский концерн «Газпром» вновь обвинил Украину в незаконном отборе газа, поставляемого через ее территорию европейским потребителям. Зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил.
Как угодно можете называть. На самом деле происходит то, что газ в Украине остается сверх тех объемов, которые были предусмотрены, что не позволяет нам в полном объеме исполнять обязательства перед иностранными покупателями.
Сказал один из руководителей «Газпрома». 4 января «Газпром» и «Нафтогаз Украины» заключили соглашение об условиях поставок и транзита российского газа. После недавнего российско-украинского газового конфликта страны ЕС выражают беспокойство по поводу своей энергетической безопасности. Член Еврокомиссии Питер Мандельсон заявил, что Европа находится в чрезмерной зависимости от поставок газа из России. В Ачхой-Мартановском районе Чечни обнаружены тела трех молодых людей с многочисленными огнестрельными ранениями, рассказывает наш корреспондент на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Опознать убитых пока не удалось. Мотивы данного преступления неизвестны. Утром 23 января военнослужащие Министерства обороны России совместно с чеченскими милиционерами в селении Бачиюрт Курчалоевского района провели адресную спецоперацию. По подозрению в закладке тайника с оружием и боеприпасами в окрестностях села Сацанюрт Курчалоевского района Чечни, содержимое которого предназначалось для маджахедов Шамиля Басаева, арестованы и увезены в неизвестном направлении братья Идрис и отцы Мустаевы. Во время ареста Мустаевы никакого сопротивления не оказали. Однако, со слов очевидцев, при аресте военные сильно избили братьев, которые утверждали, что никакого отношения к тайнику для маджахедов они не имеют. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
Власти Великобритании выразили беспокойство в связи с заявлениями ФСБ о шпионской деятельности четырех сотрудников британского посольства в Москве. В воскресенье телеканал «Россия» показал оперативную видеозапись ФСБ. На ней британские дипломаты якобы связываются через тайник со своим агентом, гражданином России. По данным ФСБ, от посольства Великобритании поступали средства для 12 неправительственных организаций, в том числе и для московской хельсинской группы. Председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева в интервью «Радио Свобода» заявила, что скандал организован, чтобы оказать давление на российских правозащитников.
Это будет продолжаться и дальше, потому что, насколько я понимаю, идея такая – подготовить общественное мнение к разгрому правозащитного сообщества наиболее такой активной и наиболее независимой части третьего сектора и гражданского общества в России. Что касается самого документа, показанного по второму каналу. Это какая-то фальшивка. Московская хельсинская группа имеет два гранта, имела от посольства Великобритании, но я проверила. Оба гранта подписаны не до. Я потребую, чтобы мне представили этот документ, потребую извинения и опровержения.
заявила Людмила Алексеева. В Киеве возобновился судебный процесс по делу об убийстве осенью 2000 года журналиста Георгия Гангадзе. На заседании в понедельник было решено ограничить присутствие в зале суда представителей средств массовой информации. С подробностями наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Один из троих обвиняемых бывших милиционеров, Николай Протасов, в начале судебного заседания потребовал проведения процесса в закрытом режиме. Его адвокат аргументировал это тем, что у Протасова проблемы с сердцем, и он весьма болезненно реагирует на видео и фотосъемку. На продолжении суда в закрытом режиме настаивали и представители Генеральной прокуратуры Украины. По их словам, в ходе процесса может звучать информация, содержащая государственную тайну. В то же время адвокат семьи Гангадзе Андрей Федур заявил, что не видит законных оснований для удаления из зала журналистов, поскольку среди прочитанных им материалов дела не было ни одного документа под грифом «секретно». Тем не менее, суд частично удовлетворил ходатайство сторон. За дальнейшими судебными заседаниями теперь смогут наблюдать только пишущие журналисты. А в закрытом режиме процесс будет проходить в те дни, когда будут давать показания свидетели, работающие в МВД и Службе безопасности Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
США вновь предоставили Украине статус наибольшего благоприятствования в торговле. Объявивший об этом в Вашингтоне торговый представитель США Роб Портман высоко оценил усилия правительства Украины по защите интеллектуальной собственности и борьбе с аудио- и видеопиратством. Соответствующее жесткое законодательство было принято на Украине летом прошлого года. В заключение выпуска еще раз коротко об основных новостях. На взорванном российском газопроводе, ведущем в Грузию, продолжаются восстановительные работы. В городах России перебои с теплом и электричеством из-за морозов. Между Великобританией и Россией разгорается дипломатический скандал.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Итак, состоялось первое заседание Общественной палаты в воскресенье. По телевизору оно выглядело масштабно. Царственный зал, длинный стол, 126 человек, растворившихся в бело-золотом интерьере. Крупно только президент. Слева от Владимира Путина сидел и скромно молчал, не поднимая глаз, Владислав Сурков. Справа осанистый человек с красивой сединой светился лицом и буквально заходился от смеха, вдохновенно реагируя на улыбку президента. Владимир Путин поприветствовал собравшихся и сказал, что ему было приятно слышать, что не все чиновники позитивно реагировали на создание Общественной палаты. Президент также выразил надежду, что Общественная палата будет работать без политической ангажированности и вне партийных предпочтений, добьется объективности освещения в средствах массовой информации общественной жизни страны и будет реально способствовать реальной независимости информационных средств и каналов. Судя по репортажам в сегодняшних газетах, журналистов вдохновила Алла Пугачева, которая сравнила палату с добрым кулачком, который будет пропихивать решения. Резче всех выступал Леонид Рошаль, который не согласен с тем, что, проигнорировав мнение Общественной палаты, депутаты и сенаторы приняли закон об общественных организациях, а президент его подписал. Детский доктор также призвал министров полечиться в районных поликлиниках. О добром кулачке Общественной палаты или палатке, как образно назвал это образование один из его членов Эдуард Сагалаев, мы сегодня будем говорить с двумя другими членами. Телеведущим Николаем Сванидзе, он назначен в первой сороковке самим президентом, нет?
Нет, неправда. Я не назначен в первой сороковке, я избран во второй сороковке.
Ну, вот извините, Николай, это значит, нет, я это не совсем это разобралась не обидно, это со 126
людьми. Это не обидно, просто вот это так.
Ну, хорошо, во второй сороковке избран Николай Сванидзе и руководитель Института корпоративного развития и член Совета директоров группы компании «Ренова» Александр Зарубин выбран в третьей общественной палате от регионов. Я не ошиблась. Здравствуйте,
нет,
Александр.
Нет, не ошиблись. Здравствуйте, Анна.
Итак, телефон прямого эфира вам, уважаемые слушатели, 8 800 222 12, пейджеры в Москве 9 6 1 4 3, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Вы, уважаемые слушатели, можете задавать вопросы Александру и Николаю по поводу того, чем же они будут заниматься в Общественной палате и как она поможет вашей жизни. Ну, а мы начнем с сегодняшнего шпионского скандала, потому что, как мне кажется,
ну, практически для таких сомневающихся, как Леонид Рошаль, и чтобы их больше не было, этих сомнений, вчера вот был общественности предъявлен фильм Аркадия Мамонтова об успешной операции спецслужб по поимке британских шпионов, один из которых контактировал с правозащитниками. А сегодня и Людмила Алексеева, и руководитель фонда «Евразия», которые упоминались в этом фильме, сказали, что этот британский дипломат, который там упоминался, этих бумаг вроде бы не подписывал. Но скандал, тем не менее, налицо. И у меня такой вопрос к уважаемым членам общественной палаты. Получается, что те, кто... Вот другие общественники, они враги. Николай?
Ну, я не знаю, на чей взгляд так получается. Вообще...
Те, которые не в общественной палате, а те, которые в некоммерческих организациях.
Вообще, во всей... Нет, ну, по-моему, те, кто в некоммерческой организации, пока стрелять не велено.
Их только шпионы мани.
Я надеюсь, что такого приказа и не поступит в обозримом будущем. Здесь, во всей этой ситуации, я боюсь, конечно, одного. Я боюсь того, что этот шпионский скандал. А шпионят, в общем, все, везде и всегда. Шпионили, шпионят и будут шпионить, дорогие радиослушатели. Потому что сие есть суровая правда жизни. И если есть разные страны, то они друг у друга шпионят, независимо от характера отношений. У нас сейчас с Англией не самые худшие отношения, бывало и похуже. А шпионили всегда. И сейчас шпионят, повторяю, и будут. Это нормально. Они у нас шпионят, как последние сукины дети. А мы у них шпионим. И все правильно, в общем, делают. Потому что, ну, повторяю, а как же иначе-то? Так положено. На то и разведка существует. Только мы их шпионов называем шпионами, а своих разведчиками, а они наоборот. А так, в общем, вот все то же самое. Поэтому в том, что поймали там каких-то разведчиков, ну, поймали, нормально. Я думаю, что мы у них вышлем сейчас эту кампанию, они у нас поймают, кого-нибудь вышлют, потому что это тоже, это просто правило игры. У кого ловят, они должны поймать и выслать в свою очередь, иначе это будет просто несолидно. Значит, мы пошли на то, что мы высылаем их, они высылают наших. Ну, нормально, после этого все устаканится. Я боюсь другого. Я боюсь того, что мы на «вы», на «ты», нет? Как?
Ну, у меня принято на «вы», но
хорошо.
Значит, если удобнее,
я боюсь, ну, как угодно. Я боюсь, Аня, вот как вы, в общем, правильно намекнули, что это ударит по некоммерческим организациям, и это ударит прежде всего по правозащитным организациям. То есть, если это обернется обвинением или вербализованным, то есть это прямо будет сказано, ну, чего я не думаю, или невербализованным, то есть будет такой намек, и обществом он будет воспринят.
Ну как же, вот сегодня...
Что, и сейчас, извините, я закончу. Да, да, что да. что правозащитники и шпионы суть одно и то же, вот это будет очень плохо. Очень плохо не для Англии, страны с многовековой демократией, а прежде всего для России, потому что наши правозащитники нужны прежде всего нам. И поэтому мы заинтересованы, мы, наше общество, кровно заинтересованы в том, чтобы правозащитники и правозащитные организации в нашей стране были авторитетны.
Ну вот сегодня начальник Центра общественных связей ФСБ России полковник Сергей Игнатченко уже заявил, что установлены факты получения денежных платежей 12 неправительственными организациями. В частности, деньги получали Комитет против пыток, Фонд Евразия, Московская и Хельсинская группа, Институт права и публичной политики. И Игнатченко пояснил, что была на минувшей неделе встреча с представителями разведки, как он говорит, Британии, они стали отказываться, сообщили, что не ведут против нас никакой работы, только после этого было принято решение опубликовать полученные ФСБ данные. И он также сообщил, что часто разведки используют НПО, то есть некоммерческие организации, в темную.
Нет, ну используют они там в темную, в светлую, я не знаю, но я вообще-то не юрист. А что, запрещено брать деньги у кого бы то ни было неправительственным организациям, в частности, правозащитным? На что тратили? Да, ну давайте выясним. Кому надо, что называется, кому следует, те выяснят, на что тратили. Я настолько, мягко говоря, сомневаюсь в том, что госпожа Алексеева, получая деньги на свою правозащитную организацию, человек с подтвержденным десятилетиями могучим моральным авторитетом в нашей стране, что она их тратила на что-то неприличное, на что-то корыстное, Вот позволю себе в этом усомниться.
Ну, в общем, она сегодня сказала, что она не понимает, почему нужно это как-то связывать одно с другим, потому что известно, на что они тратили деньги. Тем более, что она проверила, и документы не были подписаны тем человеком, которым вчера приписывались. Александр, у вас какое мнение? Вы человек разнообразный, хотя вас и представляли в период формирования общественной палаты как всего лишь мужем Лолиты, но у вас есть общественная деятельность за плечами и в Приволжском федеральном округе, и в Коми республики, и вы занимались социальными делами в ведомстве Зурабова. Вот у вас отношения, вы знаете общественников, в том числе на региональном уровне. Они шпионы? Могут быть шпионами?
Ну, во-первых, скажу, что мужем Лолиты быть очень хорошо, мне, по крайней мере, нравится. Не хочу никому советовать это попробовать, поскольку место занято. А если серьезно, Анна, я, во-первых, целиком разделяю сказанное Николаем. Очень интересная версия преподнесена, почему нужно контролировать источник финансирования. Ведь совершенно... без разницы, кто это финансирует. Есть доказательства, что эти деньги не имеют никакого отношения там, к наркомании, к терроризму и прочее, что беспокоит сегодня, безусловно, государство наше и, наверное,
ну, и все другие,
любую,
впрочем, да,
любую страну. А вопрос, куда эти деньги тратятся? Если эти деньги тратятся на какие-то заказные проекты и подрывают там, интересы нашей страны, ну, а так вопрос можно ставить. Но мы знаем деятельность некоммерческих организаций, благотворительных фондов западных на территории России уже 15 лет. Благодаря им рынок некоммерческих организаций вообще как-то более-менее сформирован. 5 лет проводя тому назад первую ярмарку в округе социальных и культурных проектах, мы поняли, что они доминируют здесь. И мы только тогда проснулись. Российский бизнес только тогда стал к этому подступаться. Аспект второй. А мы завтра будем говорить, кто и откуда перечисляет инвестиции в Россию. А если, не дай бог, в какой-нибудь британской компании, упаси Господь намекать на BP.
Да-да-да, очень аккуратно.
Особенно мне. Да. А кто-то где-то кем-то найдется. Мы что, под сомнение поставим все инвестиции, сделанные в российскую экономику?
Да, вообще я как-то об этом не подумала.
Так же можно, возможно... очень далеко и глубоко зайти. Самое главное, что бы я хотел там еще добавить, очень опасно. Очень опасно. В зоне некоммерческих организаций, где в основе является социальная инициатива каждого гражданина, мнение каждого гражданина, делить на хороших и плохих, на своих и на чужих, на западных и на отечественных. Если мы пойдем по этому пути, а нас не только ничего не ждет, мы разрушим то, что таким непростым трудом многим людям удалось создать на сегодняшний день.
Я хочу присоединиться искренне к сказанному глубоко уважаемым мной мужем Лолиты, что...
Саша!
Можно я любимый привет передам по такому поводу?
Конечно, с удовольствием, спрошу об этом. Дело в том, что...
Он Александр Зарубин, давайте.
Глубоко раздражает деление, которое вновь, вот последнее время я чувствую. Долго его не было. Деление на наших и не наших. На наших и зарубежных. И все зарубежные – это враги. И все, что оттуда, то враждебное. Вот это настолько вредоносно, вот такое вот деление. Это снова попахивает железным занавесом.
С обратной стороны.
Да. Это снова попахивает железным занавесом. И очень опасно, очень не нужно.
Кстати, эта тема, напоминаю нашим радиослушателям, сегодня будет обсуждаться и в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Звучит она так: оскорбительные для российских правозащитников подозрения в пособничестве шпионам, высказанные в эфире телеканала «Россия» в стилистике «Холодной войны». Обсуждаться они будут с исполнительным директором Московской хельсинской группы Ниной Таганкиной. И Владимир Карамурза ждет ваших вопросов сегодня до 23 часов, время московское. С 23 часов, время московское, извините. И мы продолжаем нашу программу. Это программа «Время гостей» на Радио Свобода. Со мной в студии вместе Николай Сванидзе и Александр Зарубин. Это дебютанты, они члены общественной палаты, которая вчера начала работать. И давайте послушаем уже... Есть к вам вопрос,
дебютанты,
уважаемые
что
господа.
Такое, напоминающее Наташу Ростову.
Ростову, да, ну что? А как? Ну вы же никогда
что-то
еще...
Что-то такое милое. и изящная.
Николай, но вы же еще никогда не были членом общественной палаты.
Никогда не был членом общественной палаты.
Вот поэтому можно сказать, что вы дебютанты. Сергей Глебович из Ленинградской области, вы в эфире. Наушнички, пожалуйста. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел задать вопрос Николаю Карловичу.
Да, слушаю вас.
Николай Карлович, вот в общественной палате будете ли вы поднимать вопросы работы местных муниципальных радиоредакций? Потому что вообще для роста гражданского общества вот этот вид средств массовой коммуникации обладает большими возможностями. Тут будет при наличии сети таких радиоредакций захватываться наиболее широкий круг граждан и наиболее широкий круг руководителей для совместного общения. А в работе местных муниципальных радиоредакций сейчас есть две важные проблемы.
Так, Сергей Григорьевич, спасибо большое. Мы не будем сейчас обсуждать проблемы местных радиоредакций. Я понимаю, это чрезвычайно важная тема, но тем не менее, это как фактор, конечно же, формирования местного самоуправления.
Несомненно, очень важный вопрос. И, конечно, я абсолютно уверен в том, что эти вопросы подниматься будут. И мною будут подниматься не в последнюю очередь, потому что я буду работать в комиссии по коммуникациям и средствам массовой информации. И буду как раз этой проблематикой заниматься.
Тогда я скажу, в какой комиссии будет работать Александр Зарубин. Он будет работать в комиссии, как она там сложно называется, по региональной...
Регионального развития и взаимодействия с муниципальными образованиями.
Вот, регионального развития.
Комиссия по вопросам регионального развития и взаимодействия с муниципальным образованием.
Комиссии вообще 17, но вот сейчас два представителя из двух комиссий, которые должны вам помогать осуществлять свои гражданские права, так я это понимаю.
Я, кстати, думаю, что по этой тематике мы будем взаимодействовать, потому что здесь, конечно, пересечение
явно.
Территорий и
конечно. Владимир, Московская область, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Угу. Мне хотелось бы сделать небольшую реплику по поводу этого сюжета, который прошел на канале «Россия».
Только очень коротко.
Это отрыжка, конечно, холодной войны, и та группа людей, которые находятся, не знаю, в администрации президента или в силовых структурах, пытаются вернуть нас и как бы запугать нас опять бы угрозой с Запада, мы так скажем. За эти 15 лет, в принципе, все увидели, что угрозы Запада как таковой ее нету, а нам сейчас пытаются навязать, что все-таки она есть.
Ну, а теперь по общественной палате.
Да, и приходит она в виде, как бы, в лице уже наших неправительственных организаций, которые как бы, у них на содержании находятся.
Вы знаете, я здесь единственное, что хотел бы одну реплику позволить себе. Я журналист, работающий именно на этом самом канале.
Да, я так очень аккуратно.
И я товарищ Аркадия Мамонтова и по работе, и по жизни... И я считаю его очень, не только талантливым, но и очень честным, порядочным и с хорошей репутацией журналистом. Я не видел, к сожалению, вчера как раз была общественная палата, я не видел этого сюжета. Вот, но здесь не нужно путать сам сюжет, показанный по российскому каналу, и различные его интерпретации. Потому что сам по себе шпионский скандал, это, согласитесь, повод для телевизионной передачи,
да,
для телевизионного
конечно,
фильма.
Да, конечно, как и во всех телеканалах мира, такое, если есть чего показывать, конечно, показывают. Другое дело, что, в общем, это как-то обставляют.
Другое дело, какие волны после этого идут.
Идут, да. А вот Михаил, это тоже, Николай, наверное, вам вопрос, хотя, может быть, и вы, Александр, прокомментируете. В Общественной палате России, в Общественную палату России избран Павел Гусев, который публикует в своей газете кучу объявлений об интимных услугах. Таким людям не место в Общественной палате. Михаил.
Павел Гусев не только избран в Общественную палату, он вчера избран председателем комиссии профильной, вот как раз в которой я буду иметь честь работать. Вы знаете, «Московский комсомолец» — это не желтая газета, это популярнейшая московская газета. Вот, она популярна во многом потому, что она затрагивает самые разные темы в своих публикациях. Сообщения об интимных услугах, вот не понятно, чтобы была там реклама проституции, я там не видел. Телефоны там разные есть, они есть в разных газетах. Знаете, в меру своей испорченности, уважаемые радиослушатели, в меру испорченности. Вообще рынок интимных услуг пока еще никто не отменял.
И поскольку это самое общественное явление.
Это общественное явление. Это
есть потребность.
Это древнейшая профессия. От того, что мы не будем об этом говорить, это никуда не денется.
Ну вот, вы заслужили. Господа Борисовы, ну что же я могу поделать? Если вам не нравится состав... состав приглашенных сегодня в студию, вы можете выключить приемник. Но это тоже люди, которые выбраны в общественную палату. И мы сейчас поподробнее поговорим, чтобы не было...
То есть уже о нашем моральном облике,
да,
с моим коллегой.
Да, уже и об этом, что вот в таком составе вы им не очень нравитесь. Меня-то вот что интересует... 126 человек. Вообще, на мой взгляд, это абсолютно нерабочая конструкция. Даже
то
если
есть
это...
лучше 3-4, конечно, так чтобы...
Не, ну, полный срез общества, собираться будут два раза в год, какой-то доклад писать. Чего вы можете, господа?
У нас в Государственной Думе, если я не ошибаюсь, 450 депутатов.
Ну, они-то каждый день вроде как на работу там ходят между
каникулами. У нас в
Совете Федерации,
если не ошибаюсь, 89, теперь 88 субъектов умноженные на 2, каждый имеет 2 представителя.
Но укрупняются, укрупняются.
Да, укрупняются.
Ну, как вы работать будете? Вот вы расскажите про технологию. Кто-нибудь из вас, как вы будете работать?
С точки зрения органов управления, счетная палата имеет секретаря, заместителя секретаря.
Общественная палата.
Вы еще
пока не счетная.
Sorry. Общественная палата. А просто вчера очень там много речь шла о счетной комиссии во время заседания. Наверное, слово «счетная» просто осталось у меня в голове. А может быть, люблю считать, потому что первая профессия экономиста. Есть органы управления, и, на мой взгляд, я надеюсь, Николай разделяет это же мнение, поскольку голосовал «за», они очень правильно сформулированы. Они сформулированы как совет палаты, который сможет работать с большей интенсивностью, нежели...
Который состоит из руководителей комиссии.
Который состоит из руководителей комиссии, секретаря палаты. И 17 комиссий на 126 человек. Это, на мой взгляд, достаточно оптимальная форма для того, чтобы внутри комиссии происходили все вопросы. И палата может иметь еще по... своему регламенту рабочей группы, которые будут создаваться для экспертизы тех или иных законов общественной экспертизы и для тех или иных проектов, форумов или каких-то гражданских акций, которые счетная палата будет считать необходимо реализовать.
Я бы хотел два слова буквально добавить. На мой взгляд, дело не в том, 126 там человек, 88 или 479. Это абсолютно не важно. Все зависит от того, насколько эти люди, и в том числе мы с моим... коллегой и собеседником, да, будем готовы активно, честно и, если необходимо, достаточно дерзко работать, иногда, когда надо высказываться, а когда надо вести черновую работу. Вот, собственно, от этого зависит.
Да,
вовсе не от численности.
Президент вам даже сказал, что вас тут никто не ждет и нигде не
ждет. Нас действительно никто не ждет.
Ну вот госпожа Райс из Германии пишет наоборот. То есть предыдущие наши слушатели сказали, что вы не слишком либеральны, и так я понимаю трактовку этого мнения, а сейчас почему это приглашают только русофобов? Нужна и противоположность сторона. Это неприлично. Очень хорошо. Получили
оба мнения. А русофобы в каком месте?
Ну, так госпожа Райс трактует то, о чем вы говорите. Поэтому...
Мы успели признаться в ненависти к
нашей родине.
В ненависти
к родине, и в то же время... Да. И в то же время, видимо, были не очень убедительны с противоположной точки зрения. Роман Алексеевич из Москвы. Вы в эфире, очень коротко, если можно.
Да. У меня такое пожелание, просьба ли и вопрос, то все вместе. Я хотел вот о чем сказать. Когда Путин начинал Чеченскую войну вторую, он так же самое мочить в сортире начал с того, чтобы понравиться всем людей, ему поверили, вот он сейчас начнет. Сейчас начинается то же самое, начиная штеномания и так далее. То есть... Сейчас, чтобы народ настроить врагов, как у нас привыкли, врагами всех, англичан, американцев и так далее. У нас, друзья, ясно, Сирия, Иран и так далее, это милые друзья. А остальные все враги.
Понятно. Это значит, вот, наверное, все-таки, я надеюсь, будет и другое мнение, чтобы у гостей у меня сегодня в студии не создалось впечатление, что звонят только люди с определенной точкой зрения. А мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. И напоминаю, что в программе «Время политики» 23 января в 22 часа после выпуска новостей «Новые проблемы партии Родина», арест Андрея Клементьева, «Курск» и «Народная воля», интервью с Александром Рудским, и ведет передачу Михаил Соколов. Повтор 24 января в 2 часа ночи и 10 утра.
Радио «Свобода». Новости.
Москва, 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Российские власти обещают в ближайшее время завершить восстановительные работы на газопроводе, ведущем в Грузию. В ночь на воскресенье в результате подрыва газопровода и линии электропередачи поставки газа и электроэнергии из России в Грузию были прерваны. В Красноярске из-за повреждения теплотрассы без тепла остались 76 жилых домов. Без тепла и света на несколько часов оказался сегодня и центр Мурманска. Российский концерн «Газпром» вновь обвинил Украину в незаконном отборе газа, поставляемого через ее территорию европейским потребителям. Власти Великобритании выразили беспокойство в связи с заявлениями ФСБ о шпионской деятельности 4 сотрудников британского посольства в Москве. В Москве состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и замминистра иностранных дел Ирана Мехди Сафари. Обсуждались позиции двух стран в вопросе об иранской ядерной программе. В центре Багдада смертник взорвал заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 2 человека, ранены 5. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что Иран должен прекратить, по его словам, активную поддержку терроризма в других странах. На выборах президента Португалии победу одержал правоцентристский кандидат, бывший премьер-министр Анибал Каваку Силва. В столице Кении, Найроби, рухнуло строящееся 5-этажное здание. По меньшей мере 4 человека погибли, многие ранены. Переговоры об отмене запрета на поставки в Россию украинского мяса и молока завершились безрезультатно. Украина не смогла дать гарантии полной безопасности поставляемой продукции, сообщили в Россельхознадзоре. В Москве возбуждено уголовное дело по факту избиения корреспондента арабского телеканала «Аль-Джазира» Абделя Мунема.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем. Мы сегодня с Николаем Сванидзе, ведущим телеканала «Россия», и Александром Зарубиным, руководителем Института корпоративного развития и членом Совета директоров группы компании «Ренова». И оба, Александр и Николай, члены общественной палаты, которая вчера начала работать, вот мы и обсуждаем то, чем она будет, добрым ли кулачком, палаткой ли, или серьезным органом, где, как сказал президент, люди ждут действительно необходимых и значимых для них инициатив. Это он вчера к вам, господа, обратился, что от вас люди ждут необходимых и значимых для людей инициатив. Вы как это поняли?
Ну, так и поняли, как президент сказал, так и поняли. Тут, в общем, трудно понять по-другому-то.
А что это значит?
Общество ждет инициатив. Ну, Янтер вчера тоже высказался на палате, или, как было выше сказано, на палатке. Вот, ничего, кстати, в этом оскорбительного нет. Представьте, идет человек на работу, в общественную палату, жене, надо что-то сказать. Вот, ну, что говорит, дорогая, я иду в общественную палату. Ну, у них поэтому какое-то уменьшительное, ласкательное сокращение может иметь место. Любое. Вот. На самом деле, палата только начала работу, и я настроен выжидательно. В этом плане я, кстати, солидарен с Леонидом Михайловичем Рошалем, потому что действительно пока не ясно, что будет. Может быть, ничего. Может быть, мыльный пузырь, пшик. Если все рассядутся, надуют щеки, обзаведутся удостоверениями важными, и больше, правда, ничем там обзавестись нельзя, денег там не платят и персональных машин не дают. Вот. Но, тем не менее, статус какой-то имеется. И все, и успокоятся, и начнут ковырять в носу удовлетворенно, тогда не будет ничего. Или если мы не заставим общество поверить в нас, поверить в то, что мы что-то можем. Или если мы надоедим президенту. Или вызовем его раздражение. Понимаете, все же может быть.
Но президент?
Президент нас задумал. Президент инициатор нашего создания. Президент наш отец родной. Нашей палаты.
А почему здесь люди тогда?
Ну так вот между обществом и властью. Роль общественной палаты – это связующее звено, кстати, так же, как средство массовой информации, между обществом и властью. В этом плане у нас позиция очень сложная и очень тонкая. Действительно ждут от нас инициатив, от каждого своих, потому что мой коллега бизнесмен, я журналист, и, скажем, моя роль Это о чем я вчера сказал в присутствии президента и всех членов общественной палаты, что главное, я считаю, это защита журналистов в регионах и защита свободы слова как главного постсоветского завоевания, на мой взгляд, наряду с частной собственностью, кстати, нашей страны. Вот это инициатив по этой части от нас ждут. И они от нас, и лично от меня, будут поступать.
Вот и Павел Гусев, сейчас, Саш, я дам вам слово, сейчас в интервью Интерфаксу ровно про это и сказал Николай, вы просто как будто договорились.
Да, сказал, а что же нам не договориться? Мы в этом плане единомышленники.
Да, я думаю, что речь президента, по сути, зажгла зеленый свет для нашей работы. Как будто раньше этого света вам кто-нибудь не давал.
Нет, раньше не было палаты.
Ну, хорошо. Александр, все-таки как вы трактуете эти очень общие слова необходимых и значимых для людей инициатив? Что это означает конкретно?
Общественная палата – это не просто Соколаев, Зарубин и еще 124 уважаемые коллеги. Это люди, которые представляют определенные институты гражданского общества по своей непосредственной деятельности. По тому, что мы делаем каждый день в своей работе, мы сталкиваемся с огромным количеством вопросов, с огромным количеством людей. И мнение этих людей, кто-то нас вчера экспертами обозвал в своем выступлении, мы в части таковыми являются. И от нас не просто ждут инициатив, которые мы сидим и придумаем. Нет, от нас ждут мнения того разреза общества, который мы представляем в общественной палате. И я целиком согласен. Это очень хороший и удобный интерфейс. Я бы сказал, что общественная палата, созданная в этом периоде развития страны, это некое признание деятельности Института гражданского общества.
Все равно не могу понять. Ну вот какую инициативу вы должны предложить?
Анна, а как бы вы поняли, если бы кто-то где-то собрался, создал какую-то ассоциацию и сказал, вот мы общественная палата, ну, с этой стороны критиковали бы, что это за самодеятельность, чем вы будете заниматься.
Я не про критику, я хочу понять, какие инициативы полезные для людей вы можете выдвинуть?
Нет, вы знаете, само слово «инициатива», оно попахивает пионерской организацией.
Ну, это же президент. Вот. Я же президента цитирую.
Нет, ну, президент, у него своя лексика. У нас на уровне бытовом, так сказать, все-таки более своя и более приземленная. Речь идет действительно не просто об инициативах, речь идет о постоянной работе в определенном направлении. Я думаю, что создание общественной палаты, если называть вещи своими именами, эта идея пришла президенту в голову не от хорошей жизни. Потому что если бы все институты демократические работали успешно, то он бы не стал создавать общественную палату. Если бы нормально работала Дума...
Ну, да, вот если бы они устраивали вертикали, не делали Думу по сценарию кремлевской администрации, наверное, бы не было необходимости в общественной палате. Ладно, господа, я вам сформулирую, как записаны задачи вашей общественной палаты. Значит, в задачи общественной палаты входит проведение экспертизы проектов федеральных законов и проектов законов субъектов Российской Федерации, общественный контроль за деятельностью правительства России, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов России, органов местного самоуправления, а также общественный контроль за соблюдением свободы слова в средствах массовой информации. Поэтому на какие инициативы рассчитывает президент, я не знаю, но то, что вот за этим вы должны наблюдать, это точно.
Общественный контроль.
Хорошо. А Владимир из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие и гости студии.
Да.
Ну вот вы сейчас очень хорошо формулировали, что они, чем они должны заниматься в общественной палате. Mm-hmm.
Это закон формулировал, да.
По той самой шутке. Он-то съесть, да кто ему даст? Это раз. Второе. Совершенно непонятно принцип вот этот формирования палаты. Второй вопрос. Совершенно неясно, есть ли у них положение конкретные, какие-то уже планы, раз они сами еще не представляют. Третье. Вот эта палата разобьется вот именно на эти палатки. И кто будет эти палатки, эти лоскуты разные, собирать? И в итоге, как они будут влиять вот на то, что вы сказали, на Государственную Думу, на Совет Федерации, на правительство? А не проще ли, так сказать, по басне Крылова? Ну, здесь получается, значит, и квартет, и лебедь, рак и щука, а может быть, кот и повар, где слов не тратя по-пустому, там нужно власть употребить. То есть заставит работать правительство, Думу и Совет Федерации. Но это у президента есть, по-моему, все полномочия.
Понятно, Владимир. Как-то будете реагировать на эту реплику?
Ну, если что, только репликой, огульно все. А что, а как, а... Ну, у товарищей явно есть понимание, что что-то в нашем обществе еще недостаточно, да, и, наверное, говоря там о конкретных примерах деятельности, а там... понимать мнение людей и, как сказала она, как вы сказали, она в социальных инициативах. Я просто вот к прошлому вопросу, если позволите, Николай мне показал, что она хочет конкретный пример какой-то социальной инициативы.
Она хочет.
Давайте, например, примеру возьмем там такую простую, понятную ситуацию. У нас государство, ребенок в детском доме в месяц в среднем обходится в 10 тысяч рублей. А пособие венчурной семье в среднем, в зависимости от региона...
Чего? Какой семьи?
Пособие венчурной семье. Это семья, которая берет ребенка на воспитание. Она его не усыновляет, она берет его на воспитание. Я не буду щебетать на птичьем языке. В среднем 2500. Это ненормальное явление.
А что делать?
Исходя из этого...
Это же не ваше право изменить это.
Наше право об этом начинать говорить. Наше право начинать работать с министерством ведомственным, с Государственной Думой, с Советом Федерации. Наше право сигнализировать, что есть такая проблема, что все перепутано и все смещено, и надо эту проблему посмотреть. Это тоже задача общественной палаты.
Ну так ведь некоммерческий сектор все время, в общем, этим занимался, только его как-то плохо слышали все эти 15 лет. Просто потому, что вы теперь вот в Кремле будете собираться.
Своего большого рупора.
В Кремле мы, кстати, не будем собираться.
Не будем собираться.
Мы будем собираться в другом месте, на Меусской площади.
Ага. Выделили, наконец.
Выделили дом, он нуждается в ремонте, но это другой вопрос.
Ага. Ну, да,
в Кремле это первое заседание. Кстати, вот коллега сказал со своей стороны. Я могу сказать со своей. Вот представьте себе регионального где-то на месте журналиста местной газеты, который не может сказать ни одного живого слова, потому что он полностью находится под пятой местной власти, местного мэра, я уже не говорю о губернаторе, губернатор как Господь Бог, местного мэра, его заместителей, местных силовых структур. Его зажали как мышку. Ему есть кому пожаловаться. Вот теперь ему будет кому пожаловаться.
А как этот механизм? Да, вот очень хорошо.
Вот вашему покорному слуге.
Хорошо. Николай, Александр обозначили вот действительно конкретные вещи, которые они могут инициировать или предлагают свою помощь. Как это технически будет осуществляться? Вы, Александр, видимо, пойдете в ведомство и будете, где вас не ждут, добиваться, чтобы вас приняли. А вы будете ждать, пока вам напишут. Так?
Нет, во-первых, и ждать тоже. И если люди поверят, они будут и писать, и звонить, и обращаться. Сейчас много возможностей связи между людьми, и найдут, как до меня добраться. Во-вторых, и я буду проводить какие-то замеры, и я надеюсь, что будет какой-то аппарат здесь. Да, будем этим заниматься, да, будем помогать. И это будет, между прочим, реальные шаги по пути демократизации общества. Вот сейчас слушатель, уважаемый, говорил, что вот президент мог бы, да, наверное, мог бы, но, вероятно, он испытывает трудности. Он обращается, если угодно, к нам за помощью. И здесь отталкивать его руку и говорить: знаешь что, президент, ты вот сам разберись с правительством, Советом Федерации, пусть они у тебя заработают. Я считаю, что это неправильно. Если мы хотим, чтобы наше общество шло по нормальному, демократическому, а более эффективного пока не придумано, пути развития, то мы должны сами что-то делать. И если нам предложено президентом, вот предложен такой вариант, вдруг он окажется достаточно эффективным. Ну почему же нет?
Николай, Александр, но тем не менее, вот смотрите, первый же пример. Ваша общественная палата просила не торопиться с принятием закона об НКО. Просила. Вас послушали?
Вы знаете, во-первых, нас послушали в какой-то момент. И закон об НКО был отправлен на дополнение, на переделку, и он был переделан и дополнен. И он в результате подписан президентом не в том виде, в каком...
Ну, тем не менее,
в начальном виде.
Много лучше виде. Он явно не стал.
И потом палата тогда еще не начинала работать. И Дума, я считаю, что поступила здесь в данном случае, скажем так, не стопроцентно этично по отношению к общественной палате, но, с другой стороны, она защищала свои институциональные интересы. Появилась какая-то новая структура, которую в Думе могут воспринимать как конкурирующую фирму. Они приняли какое-то решение, они на нем настаивают. Я их понимаю. Палата должна заработать и заставить себя уважать. Пока что есть только название и списочный состав. Больше ничего.
А возвращаясь к прошлому вопросу, мы еще вчера с вами, Николай, утвердили регламент, где более подробно изложено действие взаимодействия, вот эти лоскутки, которыми обозвали комиссии, как они будут работать и функционировать. А что касается закона, который нам будут, наверное, вспоминать достаточно долго, многие называют это пощечиной такой общественной палате. Да нет, это не пощечина, Анна. Это такой хороший подхлёст. Да, это вот в том же направлении. Вас никто нигде не ждет. Будете зевать, ну, значит, будут такие законы.
И, кстати,
вам право дали, вы его используете. И кто сказал, что через полгода по предложению общественной палаты мы не вернемся
вот,
к поправкам
верно.
В этот закон?
Совершенно верно.
И кто сказал, что президент нас не услышит в связи с этим?
Ну, хорошо. Да, с вашими словами.
Да, не,
зачем через год? Мы пораньше встретимся. Вы же не будете раз в год заявлять и раз в год собираться. Наверное, все-таки будете чего-нибудь делать, я так рассчитываю.
Отчитываемся мы о своей деятельности в ежегодном отчете раз в год, а встречаться и работать мы будем ежедневно.
Постоянно. Ну, вот, тем не менее, наши слушатели говорят, что хорошо бы пересмотреть содержание среднего образования, чтобы учить людей жить, и подумать о новой медицине, которая позволяет не позволяет покупать лекарства. Это все тоже темы, о которых, наверное, имеет смысл, во всяком случае, разговаривать. Это программа «Время гостей» на радио «Свобода». Со мной в студии члены, начавшие работать общественные палаты, Николай Сванидзе и Александр Зарубин. Антон из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вообще, в свободных странах вот эти функции, которые тут задекларированы, это общественные палаты, выполняют народные представители, как раз вот те, ну, парламент. И те неправительственные организации, о которых здесь так говорили, а то, что вот нужна какая-то прокладка между обществом и властью, это значит, конечно, Путин гений, Дидро, Монтескье, Франклин, просто дураки, там, разделение властей, там, какое-то. И кто он вообще человек, который доверит защиту своих прав таким людям, как Сванидзе, Кабаева, Пугачева, таким интеллектуалам? Это, по-моему, мало таких найдется, кто... Просто вот люди видны в телевизоре, они должны сидеть в общественной палате. То есть кто по частоте мелькания, туда и попадает.
Нет,
ну, у меня нет никаких комментариев, потому что я же не буду говорить, вы знаете, нет, я не потому попал в общественную палату. Если у человека такое мнение.
Хорошо.
Вот единственное, что можно сказать, что члены общественной палаты по закону представляют общественные организации и объединения, а не конкретно граждан, то бишь частных лиц.
А Куля, вы от
чего? Мы это забываем.
Я тоже от общественной организации.
Это от какой-то?
Медиасоюз.
А, от Медисайджа. Угу. Петр из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, господа. Угу. У меня вопрос к гостям. А почему они не хотят дать вместе с нашим руководителем Владимиром Путиным просто институтизироваться нашему обществу нормально? Вот и все. Ну, а кто там будет представлять наше общество? Ну, чудовищный Николай Карлович Сванидзе, ну, извините, спасибо.
Ну, вы знаете, я во-первых, если я чудовищный, тогда зачем вы обращаетесь ко мне с этим вопросом? Вы должны просто избегать общаться со мной, с таким чудовищем. Что касается предложения институцировать наше общество, а как представляется это институцирование? Как именно? Это очень общие слова. Я согласен с тем, вот и предыдущий человек, который тоже любезно о нас высказался, он справедливо при этом...
Не любит вас, господа, с самого начала что-то. Хотя нет, может быть, кто-то и симпатизирует.
Наверное, не любят многих людей, кто пытается сказать свое мнение.
Конечно, естественно.
Пытается его отстаивать.
В основном любят или выносят тех, кто молчит. Они ничего не говорят, поэтому к ним нормально относятся. Каждый считает их своими единомышленниками. А если кто-то высказывает точку зрения не соответствующую, то они уже чужие. Это естественно.
Нет.
Так позвольте.
Конечно.
Если речь идет об инициировании каких-то организационных структур, которые укрепляли бы наше общество, я согласен, повторяю, с предыдущим, который сказал, да, изобретены давно разделение властей. Сегодня уже об этом шла речь. Значит, то, что есть у нас, недостаточно работает. Значит, пытаются найти что-то другое. Вышли на вариант общественной палаты, президент вышел. Что нам теперь делать? Нет, сказать нет, мы не будем. Вы уж давайте улучшайте то, что есть. Но если есть проблемы с улучшением того, что есть. Вот предложен такой вариант, как общественная палата.
Вот Антон, кстати, вас тут спрашивает, а на какие деньги будет финансироваться общественная палата? Правительственные? Правительственные, собственно, и есть бюджет.
Члены общественной палаты не получают вознаграждения за свою деятельность. Аппарат общественной палаты финансируется за счет средств федерального бюджета.
Ну, значит, на налоги, господа слушатели. А, Эдуард из Томска. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да.
Уважаемые господа, вот уже общественная палата в свое время, ну, я не знаю, полным ли составом, дружно подписала обращение в Государственной Думе о том, что поправки к закону регистрации требуют сильнейшего там изменения. Но как поняла Дума...
Закон о некоммерческих организациях.
Это, наверное, некоммерческие организации.
Да, некоммерческих организаций.
Не регистрация, да.
И ну, по реакции правозащитников, как они сейчас, что, уже в каком...
Эдуард, мы поняли, о чем вы говорите, но мы на эту тему уже разговаривали. И Николай, и Александр говорят, что они не исключают того, что да, конечно, пощечину некоторую получили, ну, умылись.
А чего можно было ожидать,
собственно? А теперь они рассчитывают, что смогут добиться того, ну, во всяком случае, эти двое, которые сидят сейчас перед микрофоном, не знаю, как остальные 124, а нет, еще господин Рошаль, он тоже, видимо, недоволен этим обстоятельством, этой пощечиной. Они рассчитывают, что, может быть, будут внесены, благодаря их усилиям, поправки в этот закон, и, возможно, президент
мы недовольны, я хотел бы сказать, мы недовольны не пощечиной, пощечины никакой не было. Повторяю, каждый институт, в данном случае Дума, борется за свои права, за свою епархию, за свое поле деятельности. И не намерены его никому уступать, и мы тоже будем не намерены. Мы недовольны действующим, сейчас вступившим в силу законом. Говорю о себе конкретно. И действительно постараемся внести свои изменения.
Сегодня вот Андрей Ларионов выступил, собственно, эти идеи, это бывший советник президента по экономическим вопросам, он эти идеи уже излагал перед Новым годом. Сегодня в статье он еще четче сформулировал, что подразумевает под корпоративизмом, который сформирован в российском государстве. И идеология корпоративизм, по его мнению, эти слова пересекаются с тем, что вы говорите, Николай, являются своизм и нашизм. Своизм – это идеология защиты наших не потому, что они правы, а потому, что они свои, а нашизм – это идеология агрессии по отношению к чужим. Не потому, что те не правы, а потому, что они чужие. И теперь вся мощь российского государства брошена на защиту интересов своих членов, корпораций, настаивает Илларионов, говоря о том, что это наносит ущерб интересам страны. И далее Илларионов призывает начать кампанию отделения государства от гражданина, кампанию гражданского неучастия в делах корпоративистского государства. Не знаю, что он имеет в виду в конкретных действиях, но вы с этими идеями Илларионова согласны?
Если имеется в виду идея гражданской и политической пассивности, я с ней категорически не согласен. Господин Илларионов умнейший человек. Но господин Илларионов оставался советником президента до тех пор, пока считал должным, нужным или удобным таковым оставаться. Теперь он ушел с этого поста, и всем нам рекомендуют последовать за ним. Вот можно я про себя подумаю? Господин Илларионов думал про себя, когда ему уходить. Можно я тоже подумаю, сколько мне оставаться активным человеком в моей стране, а сколько не оставаться? Вот поскольку сейчас у меня есть возможность, как мне кажется, будучи журналистом, будучи членом общественной палаты, влиять на события, я позволю себе попробовать на них влиять. И мне кажется, что демократия измеряется как раз активностью граждан, а не их пассивностью. Поэтому призывать граждан к пассивности политической, по-моему, не вполне ответственно.
Ну, это, я думаю, Николай, все-таки ваша трактовка его слов. Ну, хорошо, это тоже ответ на прозвучавший вопрос. Хотя своизм, нашизм и корпоративное государство,
это
по-моему, очевидная
нет,
история.
Нет, это другой вопрос. Да. Я говорю не о своизме и нашизме, я говорю о его призыве.
Понятно. Александр, как-нибудь
словами паразитами. Ну, только лишь, если сказать, что, конечно, поиск внешнего врага очень удобная форма занимать умы граждан, но давайте разберемся. Мы пытаемся построить сильное государство, то есть в непростой ситуации нашей истории результатами, которыми мы пользуемся до сих пор, да, и тогда это оправдано, да, или мы делаем пустые заявления, ну, и тогда, наверное, это очередная игра.
Ну, вот Галина Георгиевна из Москвы нам пишет, что вместо соблюдения законов придумали сначала гражданский форум, потом Панфилову, теперь общественную палату. Сколько же можно дурачить
людей? А что было плохого в гражданском форуме, когда он состоялся наконец?
Да дурнов ничего.
Что плохого в Эле Александре Панфиловой, ничего, которая делает замечательное дело?
И девушка симпатичная.
Да дело даже не в этом. Хотя это несомненно. Но дело даже не в этом.
Законы тоже соблюдать надо.
Вот Лукин, скажем, он не симпатичная девушка, тоже делает замечательное, очень благородное. Давайте от них тоже избавимся от всех. Ну зачем?
Владимир Михайлович из Петербурга. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да.
Уважаемые присутствующие, я коротко хочу спросить вас. Знаете вы о следующем документе? Распоряжение президента Российской Федерации об общественной палате при президенте Российской Федерации. Для обеспечения взаимодействия между федеральным органом и так далее, и так далее. Значит, этот документ издан 16 февраля 1994 года, подписан Ельциным, президентом Российской Федерации. То есть это первая общественная палата, которая была. Вот все. Спасибо.
Да, я в курсе. Действительно, был такой указ президента Бориса Николаевича Ельцина, у президента Российской Федерации, о создании такой палаты. К сожалению, она так не была создана, сформирована, так и не начала свою работу.
Угу. Если бы начала раньше, может быть, ну, до второй бы дело не дошло.
Я не знаю, просто в каком виде, как ее видел первый российский президент, поэтому здесь сложно сравнивать то, что есть, с тем,
что... Скорее всего, в виде некого общественного совета, поскольку если палата создается указом президента, а не законом, хотя мы помним 94-й год, у нас все инновации издавались указами президента.
Александр из Москвы, в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер. Анечка, первый вопрос вам, это значит, что это так на ребят наезжаете-то? Да, вот так вот на них наезжаете, да, а там такие замечательные ребята. Ну, такой красивый будет элитный клуб, да, вот там такие все там замечательные, такие смелые.
Ах, это ирония, люди. Я поняла, я думала, что вы ругаете.
Они сразу было понятно.
Такой, значит, вот, это, представляете, какой смелый человек, он прямо в лицо, прямо в глаза, глядя президенту, сказал, что будет защищать свободу слова. Это у нас-то, в России, это таких смелых людей надо приветствовать, пусть работают, пусть трудятся. Конечно, тут наезжают, одновременно будут закрывать, конечно, все организации, которые там реально пострадали, людей, которые отсидели за некоторые свободы для России, правда, вот на них уже наезжают. И я вот думаю, что все-таки Остап Бендер, он был прав, когда создавал там, помните, голодающим детям по Волжье, говорит, Запад нам, за границей нам поможет. Вот, знаете, Джейн Бонд будет проводить операцию, чтобы передать как-то детям, чтобы голодающим в России, а тут наши спецслужбы будут стоять и отлавливать.
Ну, понятно, Александр.
Нет, вот чего я не могу понять, вот ей-богу, вот это специфика, конечно, нашей любимой родины. Вот ваш покорный слуга сказал, что будет стараться защищать свободу слова. Нет, не угодил. Ну, не угодил. Зачем?
А если бы не сказал?
Если бы вы не сказали, что вы будете защищать свободу слова, если вы бы тоже не угодили.
А если бы я сказал, что буду ее третировать? Представляете? Ну что? Что я плохого сказал? Я сказал, во-первых, правду. Я буду стараться защищать в меру своих скромных сил и еще более скромных возможностей, буду стараться защищать свободу слова. Это кому не нравится?
Мы же чуть ранее, извиняюсь, что перебиваю, что лучше не говорить. Наверное. Мы будем говорить.
Ну, в общем, такой любопытный у нас остался разговор. Я благодарю Александра Зарубина и Николая Сванидзе. Надеюсь, что мы здесь еще будем собираться, и вам будет о чем поговорить, и, может быть, о чем-то отчитаться. Это была программа «Время гостей» на Радио Свобода. Вела ее Анна Качкаева. Напоминаю нашим уважаемым слушателям, что в программе Андрея Шароградского главная тема — российское телевидение показало документальный фильм, фактически обвиняющий неправительственные организации в сотрудничестве с британскими шпионами. В Страсбурге открылась сессия ПАСЕ. Российско-грузинские отношения в фокусе внимания программы «Будущее Косово после кончины Ибрагима Ругова». Сегодня в 20 часов по московскому времени программа «Время свободы».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.